Первое – о снах. Для юнгианцев сон не является стандартизованной криптограммой, которая может быть расшифрована с помощью словаря символических значений. Сон есть суммирующее, важное и личностное выражение индивидуального бессознательного. Он также, так сказать, реален, как и любой другой феномен, связанный с индивидом. Индивидуальное бессознательное спящего обращается к самому сновидцу и с этой целью выбирает символы, имеющие значение только для сновидца и ни для кого больше. Поэтому интерпретация снов, будь то аналитик или сам сновидец, является для психолога-юнгианца крайне личным индивидуальным делом, иногда экспериментальным и весьма длительным, которое никоим образом не может быть осуществлено с помощью каких-либо правил. И напротив, сведения из бессознательного имеют важнейшее значение для человека, видящего сон, поскольку во сне человек проводит чуть ли не половину своей жизни, поскольку бессознательное частенько предлагает индивиду совет или руководство, которые не могут быть получены из какого-нибудь иного источника. Образ химической таблицы, явившийся Менделееву во сне, и другое. Поэтому, когда я говорил о сне самого Юнга, в котором он обращается к широким массам, то не описывал какую-то магию и не утверждал, что Юнг занимается предсказаниями судьбы. В простых выражениях повседневного опыта я представил, каким образом собственное бессознательное Юнга, так сказать, посоветовало ему пересмотреть неадекватное решение, которое он вынес сознательной частью своего разума. Из этого следует, что сны – это не такое дело, которое хорошо подготовленный юнгианец может рассматривать лишь как случайное событие. Наоборот, способность устанавливать связь со своим бессознательным – это часть целостного человека. И юнгианцы, так сказать, учатся. Лучшего термина я придумать не могу – быть восприимчивыми к снам. Когда, в свою очередь, сам Юнг встал перед критическим выбором писать или не писать эту книгу, он оказался способен призвать ресурсы как сознания, так и бессознательного, чтобы собрать воедино весь свой разум. И на протяжении всей книги легко обнаружить, что сон воспринимается как прямое личное и осмысленное сообщение сновидцу, сообщение, использующее символы, общие для всего человечества, но использующее их каждый раз совершенно индивидуальным образом, который может быть интерпретирован с помощью только индивидуального так называемого ключа. Второе указание, которое мне хотелось бы сделать, имеет отношение к особенностям доказательного метода, свойственного всем авторам данной книги и, возможно, всем юнгианцам. Люди, ограничивающие свою жизнь исключительно миром сознания и отвергающие сообщения бессознательного, связывают себя законами сознания, формальной жизнью. С безупречной, но зачастую бессмысленной логикой алгебраического уравнения они переходят от взятых предпосылок к неоспоримым, выведенным заключениям. Юнг и его коллеги, как мне кажется, знают они это или нет, отбрасывают ограничения подобного метода рассуждения. Это вовсе не означает, что они игнорируют логику, но они все время в своих рассуждениях обращаются к бессознательному так же, как и к сознанию. Их диалектический метод сам по себе символичен и не прямолинеен. Они убеждают не при помощи узкого луча силлогизма, но кружением, повторением, представлением вторичных аспектов той же темы под несколько другими углами зрения, до тех пор, пока читатель, который так и не нашел единственного завершающего момента доказательства, не обнаружит, что каким-то необъяснимым образом он уже воспринял, вобрал в себя некую более широкую и всеобъемлющую истину. Юнговские аргументы, как и аргументы его коллег, раскручиваются спирально вверх над предметом, подобно птице, облетающей дерево. Вначале у Земли она видит лишь неразбериху ветвей и листьев. Постепенно, по мере того, как она кружит все выше и выше, вновь открывающиеся части дерева предстают во все большей целостности и связи с окружающим. Некоторые читатели, возможно, вначале сочтут подобный, так называемый спиральный метод, доказательство неясным или даже запутывающим, но, полагаю, ненадолго. Это всего лишь характеристика юнговского метода, и очень скоро сам читатель почувствует себя вовлеченным в убедительное и глубоко захватывающее путешествие. Все разделы данной книги говорят сами за себя и вряд ли нуждаются в моем предисловии. Первая юнговская глава вводит читателя в область бессознательного, к архетипам и символам, образующим его язык и к снам, с помощью которых бессознательное сообщает о себе. Доктор Хендерсон в следующей главе иллюстрирует возникновение некоторых архетипов в древней мифологии, народной легенде, первобытном ритуале. Доктор фон Франц в главе, названной «Процесс индивидуации», описывает процесс, при котором сознание и бессознательное внутри индивида научаются узнавать, уважать и приспосабливаться друг к другу. В известном смысле эта глава воплощает не только суть всей книги, но, возможно, и сущность всей юнговской философии жизни. Человек становится целостным, интегрированным, спокойным, плодотворным и счастливым, когда и только тогда процесс индивидуации закончен, когда сознание и бессознательное научаются жить в мире и дополнять друг друга. Миссис Яффе, как и доктор Хендерсон, демонстрирует в привычной структуре сознания повторяющийся, почти навязчивый, интерес к символам бессознательного. Эти символы сохраняют для человека глубокую значимость и наполнены для него внутренним притяжением, вне зависимости от того, встречаются ли они в мифах и волшебных сказках, которые анализирует доктор Хендерсон, или в изобразительных искусствах, которые, как показывает миссис Яффе, удовлетворяют и восхищают нас постоянной апелляцией к бессознательному. Наконец, я должен сказать пару слов о главе доктора Якоби, несколько отличающейся от других. Фактически, это сокращенная история одного интересного и успешного анализа. Ценность данной главы в книге очевидна, но несколько предупредительных слов все же необходимы. Прежде всего, как указывает доктор фон Франц, не существует такой вещи, как типичный юнгианский анализ. И его не может быть, поскольку каждый сон – это частное и индивидуальное сообщение, и никогда два сна не используют символы бессознательного одинаковым образом. Поэтому каждый юнгианский анализ уникален, и было бы ошибочным считать данные, взятые из клинических записей доктора Якоби или чьих-либо иных, как, так сказать, репрезентативные или типичные. Все, что можно сказать о случае Генри и его порой сенсационных снах, это то, что они дают истинный пример конкретной возможности применения юнгианского метода. И еще. Полная история даже сравнительно несложного случая заняла бы целую книгу. Очевидно, что история анализа Генри была достаточно сжата. Например, ссылки на так называемое «и сын» не выглядели бы столь неясными, с неестественным привкусом оккультного, будь они представлены в полном контексте. И тем не менее, окончательный вывод таков, думаю, что и читатель с ним согласится. Анализ Генри при всех оговорках весьма обогащает книгу. Я начал с описания того, как Юнг пришел к необходимости написания книги «Человек и его символы». Я закончу напоминанием о том, насколько замечательно, возможно, уникальна эта публикация. Карл Густав Юнг был одним из великих врачей всех времен и вместе с тем великим мыслителем нашего века. Он всегда жил стремлением помочь мужчинам и женщинам познать самих себя, дабы это самознание и мыслимое обретение пользы от самих себя, самопользование вело их к более полной, богатой и счастливой жизни. В самом конце своей собственной жизни, которая была полной, богатой и счастливой, он решил оставшиеся у него силы истратить на труд, обращенный к более широкой аудитории, чем та, с которой ему приходилось иметь дело прежде. Он завершил свою задачу и свою жизнь в одно и то же время. Эта книга – его наследие широкой читающей публике.